Цивилизация. Уроки идеологии. Наша цивилизация.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. В студии Вести ФМ Дмитрий Куликов, Марат Сафаров и Гия Саралидзе. Это наш проект «Цивилизация». Приветствую вас, друзья.
Здравствуйте.
Приветствую.
Я бы вот сегодняшний наш период, который мы будем рассматривать, это такой допетровский, мы его так назвали, хотя, собственно, многое из того, о чем мы будем говорить, происходило уже, когда Петр появился на свет. Но допетровский имеется в виду до всех его вот начала реформ, наверное, вот так. И вы знаете, вот этот, не знаю, согласитесь вы со мной или нет, но вот этот период, он мне как никогда ярко показывает дискретность изучения истории, да, вот, и рассмотрение истории зачастую даже в наших учебниках, да, которые призваны помочь подрастающему поколению изучить собственную историю. Не знаю, вы согласны ли с этим или нет, но вот как-то, знаете, вот этот период, вот сидели бояре, щи хлебали, да, там где-то вот по затхлым там каким-то своим теремам, и вдруг появился Петр, и давай рубить окно в Европу, и заодно и бороды этим самым боярам. Вот примерно так, да, воспринимается этот период истории. Не знаю, согласны вы со мной или нет, Дима, твое мнение.
Ты смотри, Гид, ты очень важную вещь сейчас затронул, очень важную, потому что вообще и методология исследования, и методология преподавания истории у нас такими вот построена фрагментами, блоками, которые как бы не связаны друг между другом, происходит какое-то то ли чудо, то ли горе внезапно, понимаешь? Вот как это в нашей поговорке, внезапно наступила зима. Да, так и здесь тоже, да, происходит нечто внезапное, и все радикально меняется, и мы сами недоумеваем, откуда все взялось, и как прошлое связано с последующим, а это последующее потом с будущим, эти вопросы повисают в воздухе. И особенно точно заметно это, конечно, да, вот на периоде Петровском, потому что, ну, хоть в литературе, хоть в историографии, это все вдруг возникает как-то внезапно, непонятно, как это связано со всем предыдущим, возникает целая теория того, что Петр отказался от всего нашего прошлого, значит, мы изменились, стали какими-то там, значит, мы европейцами и прочая лабуда и ерунда. Вот, с моей точки зрения, это лабуда и ерунда, потому что мы имеем дело с последовательным историческим процессом и процессом развития нашей страны. Развитие, да? Развитие я здесь понимаю очень просто, когда будущее состояние преемственно по отношению к предыдущему, но не тождественно ему. Да? И вот, соответственно, Петровская страна и Петровское государство с моей точки зрения, абсолютно преемственно предыдущему государству Ивана III, но не тождественно, там довольно много новых элементов. Но об этом мы будем говорить, когда начнем обсуждать, собственно, Петра и Петровские реформы. А вот здесь я бы сказал, что очень много из того, что делал Петр, содержалось уже в правлении Алексея Михайловича. Ну, там, начиная от чисто внешних каких-то вещей, связанных с тем, что появились полки иностранного строя. Они, ну и в этом смысле иностранные полки, да, они появились при Алексее Михайловиче. Ну, газеты те же самые там западные. Это внешняя такая вещь, да, но, а внутренняя вещь, между прочим, вся история с расколом и обновлением церковного обряда ведь было связано с тем, что мы обратились вовне, да, к византийской истории, но все равно это была, ну, как бы некоторая греческая линия, которая привносила то, что было вовне нашей страны, внутрь нас, да, и нас меняло. Иногда тяжело, так как это и трагично, как раскол. Ну, кстати, то, что Петр делал, тоже имело очень сложные и тяжелые социальные, в широком смысле этого слова, последствия. Поэтому я поддерживаю твой тезис и вообще предлагаю. Но нам-то само собой, я думаю, мы здесь едины, Марат сейчас скажет об этом еще. Но я бы предлагал это и всем нашим историкам стараться рассматривать все это как некоторый процесс, в котором одни элементы преемственны другим всегда. И если бы этого не было, то страна бы уже прекратила свое существование, и никакого длительного государства в 500 лет и истории русского народа в 1000 лет у нас просто бы не было, если бы все это какими-то такими внезапными скачками происходило, ничем не обусловленное и ничем не мотивированное.
Марат, вот как раз свою точку зрения по этому поводу и, наверное, исторический ландшафт все-таки, да, вот после смерти Алексея Михайловича и того, что происходило дальше.
Да, ну, безусловно, здесь вот этому схематизму, этим скачкам большое значение придавала и дворянская историография, которая хотела выделить Петра Великого, да, в качестве некой кульминации развития государства и поворотного развития государства. И поэтому все предшествующее вроде оставалось в тени и фактически даже не придавалось этому большого значения в деталях, например. Ну, как-то говорилось, да, что при Алексее Михайловиче осуществлялся определенный такой реформаторский протокурс, скорее даже, не курс сам. Ну, а в деталях, в материале в конкретном, это как-то особенно и не звучало, за исключением каких-то, в общем-то, таких внешних наносных вещей, там, немецкий театр, вот какие-то такие фрагменты. Кроме того, здесь очень серьезную добавку к этому схематизму осуществило славянофильство, конечно, которое также некий такой разрыв шаблона, разрыв традиции на Петра возложило, и вроде как-то вот он один в поле воин, ну и в негативном, конечно, контексте. Я думаю, что здесь можно некоторым образом даже изобличить и марксистскую историографию, потому что она также схематична во многом. Да, безусловно, она причинно-следственные связи в гораздо большей степени отражает, потому что, на мой взгляд, все-таки это научная концепция, прежде всего, при всей ее идеологизированности. Но, тем не менее, она также, марксистская историография, стремилась именно вот к этому упрощению, да, какому-то, да, определенному барьеру, и его всячески, значит, осмысляло. Что касается ландшафта, если обратиться к конкретному материалу, конечно, помимо того, что какие-то внешние проявления, они, очевидно, были и при дворе, и в усадьбах подмосковных, в том же Преображенском, где будет расти Петр, и вообще Алексей Михайлович, да, он, поворот его в определенной мере, да, он внутри традиции, он книжник, но в то же время книжник уже с определенной такой, ну, я бы сказал, с каким-то критическим мышлением, это очевидно,
ощущается. По поводу присутствия иностранцев и вообще там это, ну, все-таки Петр, юный Петр ездил уже в себе сложившуюся немецкую слободу.
Она уже была, ну, она была со времен Ивана Грозного, она переносилась, ну, ко временам Алексея Михайловича и юного Петра она находилась там, где, собственно, ей место и было, в Лефортово современном, а немецкая слобода. Вот это все уже сложилось, но я бы даже здесь давал все-таки ориентир скорее не на немецкие или голландские какие-то образцы, а, как это может быть не парадоксально прозвучит, на польские. Вот это интересный момент. Враждебность, колоссальное напряжение во взаимоотношениях и в то же время очень серьезные культурные связи между Речью Посполитой, особенно внутри нее находящимися западно-русскими православными землями и московским государством. Классический пример – это, конечно, Симеон Полоцкий, который выходец из этих земель, можно его назвать, наверное, русином даже, а можно литвином даже точнее определить, русин нет, скорее литвин. Вот это некое образование, которое относится и к Речи Посполитой, в то же время сохраняет православие. Он оказывается в московских землях, и он воспитатель Федора Алексеевича и царевны Софьи, просвещенный, обучает их латыни и обучает их польскому языку. И считается так, во всяком случае, современники отмечали, что царевна Софья польский язык понимала. А через польскую культуру вот такой вот определенный складывался мост к западноевропейской культуре. Да, вот в этом Петр порвал. Это ему не нужны вот эти передатчики какие-то, славянские такие мосты. Он напрямую определяет курс в те страны, которые считают для себя образцовыми. Но так или иначе, почва для этого уже была подготовлена в определенной мере. И то, что Дмитрий Евгеньевич назвал гораздо более важное, это полки наземного строя, то есть это фактическая, ну, такая адаптация под традиции и под стандарты, я бы сказал, да, западноевропейских армий, так рано это складывается. Вот классический пример еще один, когда страны, государства какие-то оказываются не готовыми к такого рода реформам, оказываются в хвосте реформ. Это Османская империя, которая, да, там тоже поглядывает и тоже определенные такие культурные заимствования, да, она вносит в свою гаремную культуру, в гаремную свою традицию, да, вроде как-то что-то появляется там и австрийское, и итальянское. А конкретно государство-то развивается или нет? Нет. И к танзимату, к реформам они обратятся только в первой половине, даже скорее к середине 19 века, когда уже все поезда ушли, корабли все уплыли. Вот это очень интересно, что Петр, в общем-то, находился в тренде тех реформаторских процессов, пусть и не глобальных, которые в его государстве и в его семье, такой разрозненной и сложной, они уже намечались активно.
Да, Дим, прости, я как раз хотел попросить тебя прокомментировать.
Да, потому что вот Марат меня подтолкнул к определенной фиксации, которая, мне кажется, важной. Вот, и это благодаря тому, что он сейчас обсудил. Вот смотри, кроме полков и наземного строя, например, есть же такой факт, там, первый военный корабль «Орел», да, он появляется при Алексее Михайловиче. Вот если мы всю сумму этих признаков возьмем, то есть начиная от церковной реформы, которую начали, да, это как бы в самой вершине, ну, в идеологическом пространстве, полки иноземного строя, газеты, сформировавшаяся иностранная слобода, немецкая, она же Кукуй, да, военный корабль «Орел», то есть весь набор того, что нужно сделать стране, в правлении Алексея Михайловича уже содержится. В некотором, ну, даже материальном виде, указывающем на потребность. Но перейти к реализации потребности в системном качестве невозможно. В принципе, невозможно. То, о чем говорит Марат, указывая на Османскую империю. Для того, чтобы перейти к смене системного качества, нужно заняться изменением системы самой же, а не в привнесением элементов. Да? Нужно создать систему, которая с этими элементами будет абсолютно как бы, ну, единой. Да? Она их будет принимать, она их не будет отторгать. И вот эта вот новая система из новых элементов или включение новых элементов в системном качестве в предыдущее позволит сделать скачок вперед. И это начинает решать Петр, потому что он понимает, что появлением одних только материальных активов, как мы сказали бы в экономическом языке, да, полков, корабля, нескольких кораблей, там еще чего-то, ничего не сделаешь. А задача была принципиальная. Я думаю, что ее уже Алексей Михайлович осознает, потому что на самом деле нужно понимать, что Алексей Михайлович сыграл очень важную роль, хотя и рано ушел, да, в воспитании того же Петра, начиная от того, что военная линия Петра, ну, как бы по легенде, возникла с подарка папы, когда ему саблю подарил, да, он, ну, сыну своему, да, это есть такая легенда. Вот, мне кажется, что Алексей Михайлович уже осознавал принципиальный вызов, которая заключалась в том, что Европа овладела научно-инженерным мышлением. И за счет этого она получила очень мощный военно-технологический ресурс, основанный на новом типе мышления, на научном мышлении. И это должно было прийти в Россию, если мы не хотели, так сказать, проиграть. Да, но мы проигрывали не белому европейскому человеку какому-то, а мы проигрывали ровно новому появившемуся типу мышления, который стал грандиозным ресурсом человечества на ближайшие 400 лет. Да. Он только в 20 веке начал терять свое значение, поскольку стал всеобщим. Но до этого он был основным ресурсом развития человечества. И я думаю, что и Алексей Михайлович, а на основе него Петр, точно понимали, что или Россия этот ресурс освоит, или ее просто не будет. Вот в этом был выбор.
У нас пришло время новостей. Сейчас мы совсем скоро после новостей вернемся. Я напомню, что в студии Вести ФМ Марат Сафаров, Дмитрий Куликов и Гия Саралидзе. Это наш проект «Цивилизация». Продолжим совсем скоро.
«Цивилизация». Цивилизация. Уроки идеологии. Наша цивилизация.
Продолжаем нашу программу. В студии Вести ФМ Марат Сафаров, Дмитрий Куликов и Гия Саралидзе. Наш проект «Цивилизация». Сегодня до петровские времена мы обсуждаем. И знаете, мне важно, коллеги, наверное, поговорить о вот этом столкновении, да, Софьи и Василия Голицына с одной стороны, ну и вообще боярских группировок, которые были за ними, и Петра с другой. Вот здесь очень важно, на мой взгляд, понять и определить, а что же это было, это столкновение. Это то, как иногда это преподносится, столкновение нового и старого, но как-то тогда это не вяжется вот с той характеристикой, которую уже Марат давал, да, Софье, которая была образованная, знала, может быть, даже и языки. Ну, если о Василии Голицыне, так это вообще, да, там потомок Гедемина, и который знал несколько иностранных языков, и весьма был такой вполне себе европеизированный, да, человек. Все-таки, да, вот суть этого столкновения, это новое и старое, это... Ну, я не знаю, может быть, просто борьба за власть, да, там, между группировками, или все-таки между этим столкновением есть какая-то другая философия?
Ну, безусловно, эти группировки очень близки по сути своей, ни о каком их идеологическом таком существенном разногласии говорить нельзя. И Милославские, и Нарышкины, старомосковские семьи, просвещенные семьи, конечно. Ну, можно, конечно же, так кидать некоторые камни в огород Нарышкиных в том смысле, что ну как же вот так они Петра-то не научили грамоте достойно, да? Никита Зотов, какой-то там дьяк, значит, с букварем за ним ходил, а у Милославских вот был Семен Полоцкий. Ну, нужно тут учитывать и обстоятельства, что Милославские — это первая семья по хронологии, и они жили в Кремле, и они жили при царском дворе, и, собственно, изгнание такого подмосковного далекого, сейчас представить себе москвичам, или кто знает хорошо Москву, Преображенская фактически, да, неотъемлемая часть Москвы, ну, тогда это какая-то далекая, значит, усадьба, и вот там находился Петр. Вот, может быть, только в этом определенно есть неравенство их интеллектуальное, ну, и то оно, конечно, очень быстро сглаживалось. Поэтому говорить об идеологических разногласиях нельзя, скорее, это борьба боярских группировок, тем более учитывая, что в 1682 году в правление Федора Алексеевича, болезного, значит, вот этого вот царя, сына Алексея Михайловича, то есть старшего брата Петра от брака с Марией Ильиничной Милославской, сына Алексея Михайловича, было отменено местничество. И вот это принципиальный момент. Мы напомним, да, о том, что местничество — это система распределения должностей в зависимости от знатности рода, и таким образом фактически кадровая политика русского государства определялась именно учитывая кровный статус, да, а и старшинство в самом роду. Понятно, что это была очень серьезная такая система, в которой присутствовали старомосковские семьи, присутствовали выходцы из западнорусских присоединяемых, ну, например, от смоленских земель, были еще потомки мурс татарских, кого только не было, уже в 17 веке появляются, в частности, например, и выходцы из Закавказья, ну и так далее. Вот эта вот вся огромная система, она вся жила по одному очень важному и строгому закону, закону крови. Теперь он отменялся, и вроде как... Это, кстати, вот еще к вопросу о табеле о рангах петровских, который вроде как только Петр придумал так, а это было уже задолго до него фактически, да, заложено... Я бы даже сказал не Федором Алексеевичем, а прежде всего уже упомянутым Гией сегодня, да, Василием Васильевичем Голицыным, конечно, потому что он, да, фаворит Софьи, но он уже очень важный человек, так говоря, фигурально первый министр и при Федоре Алексеевиче. Поэтому эта борьба двух семейств, она борьба за владение политическими ресурсами. И на первом этапе Нарышкины, как известно, проигрывают, причем проигрывают трагически. Два брата Натальи Кирилловны были убиты во время первого вот такого стрелецкого, значит, восстания. Поэтому здесь вот в этом можно только учитывать. Что же касается Милославских вообще в с точки зрения их просвещения, оно очень такое разновекторное, потому что о Софье говорили, что она, мне очень понравились такие определения исторические, я их помню хорошо, что она не столь уж чистолюбива, и вот как она обрисовывалась в 18 веке, в доекатерининскую эпоху, как исключительно такая интриганка и так далее, скорее она некую такую, даже я бы сказал, такой божий промысел она видит в себе. Вот это интересно, такая, что ли, такое подобие Жанны д'Арк. Ей мессианство определенное. Она полагает, что она должна править. Это миссия на нее возложена. Поскольку Иван Егорович Забелин в своих замечательных работах, источниковых работах, посвященных русским царям и царицам, отмечает, что Софья молчальница очень часто. Она не златоуст. Она постница. Она молитвенница. Вообще она как-то ведет себя чуть ли не как инокиня в миру. Ее покои украшены иконами. Она молится. И вообще ей в большей степени близка византийская политическая традиция. Может быть, именно поэтому она уходит в такое подобие интриг в византийском ключе, а не в том, не в той политической воле, которая необходима здесь и сейчас. Вот в этом может быть определенные различия. Конечно, Наталья Кирилловна Нарышкина и ее такой блок, он не столь просвещен. Но, еще раз повторюсь, какого-то цивилизационного, значит, разлома между Нарышкиным и Милославским, на мой взгляд, нет, конечно.
Да, Дима, я хотел бы тебя послушать по этому поводу.
Ну, мне кажется, что, конечно же, это борьба группировок, и это, ну, это старый процесс, очень старый. Он как бы он за Софьей, за Алексеем Михайловичем. Я хотел бы напомнить, что ограничение местничества как принципа государственного управления начинает вводить еще не кто-нибудь, а основатель государства Иван III. Там начинается борьба за ограничение местничества. Потом она проходит красной линией через все правление Ивана Грозного. Поэтому здесь говорить о том, что появилась табель о рангах и служба дворянская как единственное основание принадлежности к этому дворянству внезапно при Петре Первом, это абсурд. Более того, говорить о том, что при Петре Первом она появилась благодаря некоторому взгляду на Запад, это дважды абсурд, потому что нигде на Западе дворянство так не служило, как в государстве Петра Первого. Это было абсолютно наше такое, ну не изобретение даже, да, а следствие всего нашего исторического процесса взаимоотношения государя, народа и служилого сословия. Оно оформилось при Петре Первом в этом смысле окончательно. Потом, правда, его тут же начали разрушать, меньше чем через 100 лет, да, когда Петр Третий освободил дворянство от службы. Но можно точно говорить, что социальная структура государства Петра Первого в ее начальной фазе при Петре и сразу при ближайших его наследниках вот достигла такой уникальной чистоты в этом направлении, и она являлась следствием не какого-то внезапного просветления Петровского. Да? Это было историческим наследием нашим, ни больше, ни меньше. Теперь то, что касается Софьи. Вот то, что о ее личных особенностях, как говорил Марат, я бы это свел к такой вещи. Ведь все же в государстве в основном было хорошо, если не считать раскола. Да? И вот на этом фоне Софья начинает использовать этот более-менее спокойный период для решения личных задач, да? личного захвата власти. И ей это не удается. Вот это очень важно. Это оказывается, что государство было сильнее, чем личное стремление к власти той же царевны Софьи в этот момент. Хочу, кстати, вам напомнить, что, например, фактически Петр I был опять избран государем. Да? Там собрались представители, опять же, всех сословий, и его воцарение в этом смысле было тождественно избранию. Оно так и называется. И вот интересно, что этот механизм работал, и работал даже в условиях реального заговора. И позволил устоять и государству, и принципу самодержавия. Более того, еще и послужил ресурсом для того, чтобы провести очень и очень серьезные реформы.
Очень важное вот это сейчас замечание, которое, Дим, ты сделал. Мне хотелось бы его еще обсудить, потому что как раз тогда получается все-таки, что столкновение, да, там, Софьи и Петра имеет вот некое там еще более такое философское содержание, историко-философское. Так все-таки я вижу тут несколько разные подходы у Марата и у Димы. Все-таки Марат склонен совсем, да, там, воспринимать вот это столкновение между Петром и Софьей, и здесь скорее, да, действительно надо говорить о столкновении боярских там кланов, Милославских и Нарышкиных, вот, хотя в какой-то момент все-таки не Нарышкины побеждают, да, на мой взгляд, а все-таки уже Петр, который выходит за рамки вот этого противостояния просто боярских родов. Мне так кажется.
Ну, Софья прежде всего, принимая такую некую мессианскость, да, и принимая свою ответственность за власть, в то же время не обладает политической, как мне кажется, волей разрушить традицию. Но надо заметить, что она не готова стать русской царицей. При том, что у нее полностью все, весь арсенал к этому уже есть. Даже более того, там и портреты якобы, да, печатаются, публикуются о том, что она правительница. И за рубеж отсылаются разные какие-то даже фейковые новости о том, что ее, значит, всенародно в 1682 году, значит, чуть ли не воцарили. Но в то же время вот политической воли решиться на это, ну, решиться, например, на единоличное царствование, на единоличную церемонию возведения на престол в Успенском соборе, а при том, что у Софьи на тот момент, на первом этапе очень хорошие отношения с патриархом Иоакимом, и, в общем-то, она использует церковь в разных своих интересах. Но вот так сделать, чтобы настал такой час, я царица, и в Кремле принимаю корону, вот этого шага сделать Софья не смогла. Если бы, я думаю, если докабы, да, сослагательное, ненужное в истории, недопустимое наклонение, если бы она на это решилась, то сакральность, которая действовала, она в определенной мере, ну, по меньшей мере, затруднила бы Петру приход к власти. Но ни Голицын, ни она этого шага не сделали.
Мне кажется, как раз
на уровне регенства.
Этот шаг она не сделала, как раз вот смысл того, что она не сделала, как раз в словах Димы Куликова. Когда он говорит о том, что государство в данном случае оказалось сильнее. Вот мне кажется, она и не сделала этого, потому что, видимо, осознавала те последствия, которые будут. Дим, не знаю, может быть.
Ну как не сделала? Понимаешь, вот здесь я поспорю с Маратом. Так а попытка убить Петра была или нет?
Ну,
вот отчего Петр бежал в Троицкий монастырь? Ну, можно, конечно, трактовать, что это ему привиделось, с перепою, так сказать, перепугался. Но стрельцы были готовы, ну, Щегловитый в Преображенское прибывал, обнаружил отсутствие Петра. Ну, захватить его и убить не удалось.
Но мне представляется все-таки, что с образом Софьи очень серьезно произошла демонизация, потому что вот все ее, значит, сторонники, которые приходили к Петру, здесь тоже можно двояко это трактовать. С одной стороны, да, может быть, они с какими-то угрозами приходили, но с другой, как мне видится, это какая-то такая попытка двойной лояльности, игры в оба ворота. Потому что очень многие из них, ну, например, тот же Голицын, так, вообще устранились.
А теперь, Марат, смотри, прерву тебя, да, это очень важно, то, что мы сейчас обсуждаем. А теперь задай себе вопрос, а почему они так себя вели?
Ну, потому что они ощущают все-таки правоту Петра, они ощущают, что безусловно...
То есть русского государства.
Русского государства, безусловно, его даже такой неписанной традиции скорее.
Точно. И очень интересно, что когда бунт подавлен, очень интересно, что брат Петра, Иоанн, который по родству обладал правом первым занять престол, да, уступает этот престол Петру. Причем демонстративно, это, кстати, и Пушкин потом объясняет, демонстративно это обусловлено следующим образом, что Петр больше подходил, а Иоанн хотел подчеркнуть, что он ни в каких заговорах не участвовал, и не собирался участвовать.
При том, что Софья его единоутробная, да, сестра?
Да, даже при этом. И я утверждаю, что это было связано не с тем, что, ну вот, как бы, неготовность дворянства, там, боярства поддержать переворот Софьи был не связан ни с тем, что они как-то больше любили Петра. Я думаю, что это прежде всего было связано с тем, что государство работало и уже выполняло эти функции воспроизведения себя независимо от воли там, и желаний даже отдельных и очень властно обеспеченных субъектов. Потому что Софья это была властно обеспечена. Большинство знати было при ней, а не при Петре. И интересно, как при попытке, когда они обнаруживают, что есть попытка переворота, как они перетекают к Петру. Хотя ничего не было решено, и переворот вполне мог состояться.
И тот же Голицын, скажем, он очень показательно устраняется. Здесь можно, конечно, немножко уходить в сторону какой-то такой желтизны, да, и говорить о их каких-то личных отношениях. Мне кажется, что это, во-первых, мало имеет значения, во-вторых, мне представляется, что это тоже надумано. Скорее, это очень приближенный к ней фаворит. Вообще, в образе Софьи, я вот хочу это еще раз подчеркнуть, мне вообще представляется такая, аскетичная она все-таки была особа. При всем том, что нам представляется, что жажда власти, да, она всегда сочетается с роскошью, с каким-то иным даже образом жизни, скорее это человек из церковного мира. И мне кажется, даже гораздо более церковный или вовлеченный, да, в сакральность, нежели, например, ее отец, молитвенник вроде бы, да, Алексей Михайлович. Тем не менее, вот возвращаясь к Голицыну, он ведь в самый кульминационный момент, он не то чтобы предает ее, это вот как в фильме «Гараж», да, вовремя предать — это не предать, а предвидеть. А он уходит в Медведково, в свое село, и фактически тоже это далеко от Москвы считалось, значит, вот он там заседает в своем селе и ждет и строится каких-то новостей. Правда, как мы знаем хорошо, для него все новости будут плохими, потому что, в конце концов, Голицын, даже вроде активно не участвовавший в заговоре, а молча, да, ожидающий, окажется на Пинниге на русском севере, в предшествии, кстати, впоследствии, да, Березову Меньшикову. Вот так вот складываются эти судьбы. Но так или иначе, очень многие знатные люди, они, как мне представляется, не столько угрожали Петру, сколько они пытались как-то вот обеспечить свою лояльность, да, показать ее, продемонстрировать ее для того, чтобы в случае чего, в завершении этого заговора, они не были восприняты как заговорщики. Но это им, как правило, да, мы знаем по их биографиям, никому не удалось. Шакловитый вообще там был казнен, да, а остальные просто оказались в опале.
Вообще, все те события, которые Петр видел своими глазами, будучи сначала ребенком, а потом юношей, на мой взгляд, они не могли не сказаться на его образе, да, там, мысли и отношении, в том числе и к представителям, да, там, знати и элиты. Когда там на твоих глазах, да, братьев твоей мамы, родных дядек выводят и просто раздирают, разрывают на части, согласитесь, это не может не сказаться на психике и на дальнейших каких-то, да, умонастроениях юноши.
Безусловно, но при этом ведь смотри, что интересно. Петр скрывается в Троицкий монастырь и оттуда издает указ всем явиться к нему, да, знать. И нет вопроса военного противостояния, оценки сил. Они просто являются. Они к нему просто приходят и оставляют двор Софьи. Понимаешь, вот просто в силу приказа.
Но это уже как-то на самом последнем уже этапе фактически.
Да, конечно,
на самом до этого они там пытались как-то перетекать.
Понятно, так сказать, колебались с линии партии, поговорка советского времени, да, вот, но все-таки факт, чем увенчалось все это, вот, увенчалось тем, что на основании одного только приказа Петра прибыть к нему, большинство их прибыло, да, и признало его власть, без, кстати, какого-то военного действия, которое могло бы здесь разразиться, и вообще могла бы случиться гражданская война. Но она не
случилась. И церковь в то же время, да, до этого так близкая Софья, меняет свою позицию и поддерживает Петра.
Тоже вот интересно, да, как бы чем все это мотивировано. Я думаю, что это мотивировано во многом уроками смуты. Их помнит наше сознание. Да, вот в это время воцарение Петра, сознание знати очень хорошо помнит смутное время. И этот урок смутного времени позволяет им принять правильное решение, необходимое.
Здесь, мне кажется, я абсолютно согласен, что срабатывает, я уж не знаю, действительно, там память историческая или память простая человеческая, да, о том, что... Но все-таки здесь явственно, по сравнению со смутным временем, видно, что не на все готовы. Вот, то есть, значит, не так, как там отчаянно было, да, просто там сбил свою армию и пошел там решать свои какие-то проблемы. Вот нет такого, да, там, такой вольницы в этом смысле, в плохом смысле вольницы, да.
Но мне кажется, что вот это вот, опять же, в кавычках скажу, вот это вот общество, да, ну, дворянство, боярство, вот этой всей знати, в это время уже понимают, что существует нечто большее, чем их личная воля. Да, это вот то, о чем ты говоришь, Гия. Да, что нет безоглядного окунания в заговор и безоглядного восстания с военной попыткой захватить власть. Это куда-то исчезает почему-то.
Спасибо большое за этот разговор. На мой взгляд, очень интересный получился. И вот об этом непростом и все-таки не таком известном времени. Но впереди у нас увлекательные, на мой взгляд, программы. Я думаю, что она будет не одна, о Петре и о реформах, и вообще о том, что происходило. Я напомню, что в студии Вести ФМ были Дмитрий Куликов, Марат Сафаров и Гия Саралидзе. Спасибо всем, кто нас слушал. Через неделю встретимся.
Цивилизация.